Ну вот пока в Берлине запрещают георгиевскую ленточку, европейские государства продолжают помогать Украине и деньгами, и, к сожалению, оружием. Франция предоставит Украине дополнительную помощь в размере 300 миллионов долларов, таким образом увеличив ее до 2 миллиардов. Об этом сообщил президент республики Эммануэль Макрон. Ранее официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь сказал, что с начала военной спецоперации России Франция уже предоставила Украине гуманитарную помощь на 100 миллионов евро. Также Франция предоставила 615 тонн медицинского и гуманитарного оборудования и военное снаряжение и вооружение на сумму более 100 миллионов евро. Куда заведет такая щедрость? Давайте попробуем выяснить. Политолог Денис Батурин у нас на связи. Денис Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис Константинович, ну вот смотрите, когда речь идет о вооружении, я еще могу понять, да, интересы ВПК, военно-промышленного комплекса, двойная выгода, так далее, так далее. Когда речь идет о деньгах, я не совсем понимаю. Помощь увеличили до 2 миллиардов долларов. Сумма большая, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, для Франции. Вот зачем французы деньги-то свои раздают, если в стране у них и так достаточное количество проблем?
Ну, проблем достаточно, но, видимо, они понимают, что большие проблемы могут возникнуть в иной ситуации, если они, скажем, либо не будут давать деньги, либо предложат коллективному Западу свое участие в каком-то другом формате. Ну, одним словом, очень похоже на то, что деньгами французы именно откупаются. Откупаются от прямого участие в поставках оружия, в создании вот своей оружейной программы поставок для Украины. Потому как ссориться-то, конечно, надо, но, видимо, не очень хочется с Россией. Опять-таки, потому что проблемы экономические только усугубляются. Ну и кроме этого, давайте понимать, что есть ориентир на внутриполитическую ситуацию у свежеизбравшегося Макрона. У него впереди выборы, он там название партии своей меняет. Одним словом, социология, наверное, тоже будет ответом на эти вопросы.
Вот, Денис Константинович, здесь, на мой взгляд, такой важный момент. А как вам кажется, что больше это значение играет? Вот эта вот социология, вот эта вот русофобия, которую мы наблюдаем, к сожалению, к большому сожалению, во всех странах Европы, или позиция звездно-полосатых коллег, которые надавили на господина Макрона и сказали, возможно, я не знаю, и сказали ему как-то действовать и как-то помогать Украине, как вам кажется?
Конечно, основным здесь будет давление звездно-полосатых коллег, как вы назвали, господ из Вашингтона. Ну, а затем каждый начинает искать тот пятый угол, из которого собирается выскочить, а не в нем остаться. И немцы так делают, и французы так делают. Например, сербы и венгры так не делают, а в открытую заявляют о своей четкой позиции. Ну, а французы под давлением, да, ну вот оружие не можем, ну давайте мы деньгами отдадим, давайте мы какими-то русофобскими заявлениями, антироссийскими действиями ответим. Так все и происходит. Ведь обратите внимание на взаимоисключающие иногда заявления и еврочиновников, и представителей той же Германии, когда они ставят совершенно четкие графики отказа от нефти и газа российского, от наших токсичных молекул несвободы. А потом, буквально сегодня, мы читаем того же Борреля, который, напомню, заявил о том, что украинский конфликт должен быть решен военным путем и победой Украины, да, читаем между строк, сегодня он уже говорит о том, что Европа, к сожалению, не может обойтись без российского газа и без российской нефти. Так будут они отказываться или нет? Как понять этих европейцев? А понять очень просто. Огромное давление звездно-полосатых друзей и их друзей, и понимание того, что проблемы только усугубляются, но давлению сопротивляться не в силах. Поэтому что-то все равно будем делать.
951-05-66, код Москвы 495, это номер телефона прямого эфира. Есть у нас звонок, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Юрий зовут.
Юрий, очень приятно.
Я вот хочу обратиться к эксперту и к вам, уважаемый ведущий, что я всегда стараюсь называть вещи своими именами. После 2014 года Бжезинский, к которому мы поверхностно относились, в том числе и в плане его высказываний, неоднократно заявлял иностранным, в том числе отечественным нашим СМИ, что главный приз теперь сейчас Россия. Если не помогут санкции, то будет горячая фаза развития событий. Не думает ли наш эксперт, что это прежде всего фатальная надежда не только Франции, Японии, Турции и прочих стран Североатлантического блока и Организации экономического сотрудничества и развития, которые оружием помогают украинскому режиму, расчет на территориальные приобретения Российской Федерации, полностью поверженные в результате возможной победы Украины, в том числе на месторождения, которые находятся, большинство из которых находится на территории Российской Федерации за полярным кругом. И эта проблема была обозначена еще администрацией США, которая никогда не хотела допустить, чтобы эти месторождения на территории Российской Федерации как основоположницы разведок и преемственному последователю Советского Союза никогда бы не достались в плане разработок и добычи углеводородов. Поэтому, я думаю, тут вопрос гораздо глобальнее стоит. Мы должны победить, иначе не только наш статус изменится, но и территориальные уступки мы будем вынуждены непосредственно ограничить свою территорию от тех территорий, которые сейчас имеем.
Да, Юрий, понятна ваша точка зрения. Вызывает она, конечно, опасения. Денис Константинович, насколько вот то, что сказал наш радиослушатель Юрий, возможно?
Ну, именно начало спецоперации, сама спецоперация и ответ на этот вопрос. Руководство страны совершенно четко понимает, что цели и задачи за столетия у Запада, в лице Великобритании, Германии, других стран, коллективного Запада, они нисколько не изменились. Конечно, есть желание, чтобы эта огромная страна, наша страна с огромными богатствами, с потенциалом, перестала существовать как целое, как политическое, как наше национальное пространство, как наше многонациональное пространство. И превратилась в территорию, которую разделили между собой бы транснациональные корпорации в самых разных сферах. От сельского хозяйства до дерева, обработки, производства всяческих товаров, до, конечно, добычи полезных ископаемых. Это все понятно. Но еще раз повторюсь, спецоперация – это именно тот ответ на вот эти вот планы на визионерство Бжезинского и так далее, и так далее. То есть именно этим мы сейчас и занимаемся. И занялись мы этим не для того, чтобы проиграть.
Очень хочется верить, да я и верю, что так оно и будет. Но, Денис Константинович, смотрите, вот тревожные новости приходят отовсюду. Вот, пожалуйста, министр обороны Италии заявил о намерении поставить Украине ПВО и минометы. Он сказал, что Рим продолжит передавать Украине противотанковое вооружение, системы ПВО, артиллерийские боеприпасы, системы связи и средства индивидуальной защиты. Да, мы вот говорили о деньгах, а вот о поставках оружия мы упомянули вскользь. И тот же Зеленский, если я не ошибаюсь, сказал, что возможно контрнаступление, если будет достаточное количество западного вооружения. Вот как с этим-то быть, как с этим-то бороться и насколько это серьезная угроза нашим ребятам?
Ну, любое оружие – это угроза. Мы видим постоянные споры и в обществе, и среди экспертов, что с этим оружием надо бороться на подступах, если уже с дипломатией теперь не получается, чтобы это оружие не доходило ни до каких фронтов, ни до каких театров военных действий, ни на Донецке, ни на южном направлении, нигде-либо. Это один ответ на этот вопрос. Другой ответ на вопрос в том, что, как бы там ни было, Украина обладает ограниченными ресурсами. Это в том числе людские ресурсы. Мотивированные бойцы и обученная армия, они не бесконечны. Проводить мобилизацию можно, но любое оружие, западное либо не западное, оно требует умения, чтобы с ним обращаться. Обращаться просто, а затем обращаться в боевой обстановке, все это говорит о том, что Украине необходимо количество, огромное количество тех, кто будет держать это оружие в руках, управлять этим оружием, чтобы поставлять гаубицы, минометы и все остальное, если некому будет с этим работать. Если мы будем говорить о наемниках, то основная специальность наемников – это все-таки стрелковое оружие, патрулирование, а не управление танками, сложными артиллерийскими системами, системами ПВО и так далее. Такие специалисты, безусловно, есть и туда поставляются. Однако специалистами...
Однако, да, человеческий ресурс ограничен. Денис Константинович, у нас 20 секунд до новостей. Спасибо огромное. Политолог Денис Батурин был у нас на связи. Продолжим буквально минуты через три.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».